куцая стопа, глубокий шрам под коленом, узкая волосяная дорожка на плоском животе, большие соски, занимающие половину маленькой груди, руки и ноги коротковаты, пальчики тоже. Изумительно красивая шея. Чудесный овал лица. Она ушла, унесла все с собой, а он поехал домой в дурном настроении, раздраженный и обиженный. Должна же она понимать, что он — это было то самое, о чем они никогда не говорили. Вечером они встречались у друзей, было скучно. На Андрея напал приступ злого остроумия, и он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли поздно недовольные, Андрей взял такси и поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты, у Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпиду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Помыться таким образом после того, как родители укладывались, было бы бесчеловечным. В темноте, лежа вдвоем на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только убедился, что ему ни в чем не отказано. «Ты дура, Танька, я же мужик. Ты на меня ставь. Не пузырься, я люблю тебя. У нас же все, все общее». Она ничего не отвечала. Общность их была наиполнейшая. Когда же она исчерпалась, Таня сказала грустным и пустым голосом. «Кажется, я опять влипла». Он зажег свечу, закурил. Она укрылась от света в подушку. «Ну вот мы и приехали. Я так считаю, рожай девочку, ладно?» Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал. «Да, тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками». Таня оформилась на работу в академический институт, сделала аборт и собралась на юг. Андрей остался сдавать приемные экзамены в аспирантуру. Перед отъездом они подали заявление в ЗАГС. Андрей считал это необходимым. Настроение все равно было паршивое. Каждый из них делал не совсем то, что хотел, и раздражался в душе на другого. Андрей провожал ее на вокзал. Ехала она не одна, часть их компании уже была в Коктебеле. Теперь ехали остальные весело, с комфортом, взяв с немысливой в те времена переплатой два отдельных купе. Они поцеловались на перроне, она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала ему рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни. В красной мужской рубашке, с незастегнутыми на запястьях пуговицами, с распущенным, бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее. Это был ее собственный шик, она начинала носить что-то особенное, свое, и все за ней повторяли. Поезд уже тронулся, и он крикнул ей вслед. «Смотри, ты там Витеньку не влюбись». Это была постоянная шутка их компании. Начинающий писатель Витенька входил в моду, и девушки велись вокруг него густым роем. «Если влюблюсь, немедленно сообщу телеграфом», — крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга. К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему 10 дней спустя ночью, разбудила Бориса Ивановича, который наутро Андрею высказал все, что он о нем думал, но это значение уже не имело. Таня сказала Андрею, что к нему не вернется, и вообще неизвестно, вернется ли в Москву, и что сейчас она едет в совсем другой город, и вообще привет. Прекрасно понимая, что именно и почему это произошло, Андрей сказал сонным голосом: «Спасибо, что позвонила, Тань». Она немного помолчала в трубку и сдалась. «Как экзамены. Нормально». И опять она помолчала, потому что все-таки не ожидала от него такого хладнокровия. «Ну, пока. Пока». Трубку первым повесил он. Алла Семеновна прибежала к Галине Ефимовне. Они были уже слегка знакомы, но не испытывали друг другу большой симпатии. Галине Ефимовне, вообще говоря, не нравился Андрей. А Алла Семеновна, заранее готовая к родственной дружбе, не увидев со стороны будущей тещи большого энтузиазма, надула губы. Борис Иванович к этому времени как раз выяснил в академии насчет кооператива, и получалось довольно складно. Квартиру можно было оформить на Таньку, раз она теперь тоже сотрудник академии. И вдруг этот телефонный звонок, когда все уже решено и даже заявление подано. Андрей лежит целыми днями на диване и курит. Ну что же, он виноват, что место оказалось только одно. Да Танька с ее-то способностями еще раньше Андрюшки защитится, лопотала Алла Семеновна. Галина Ефимовна только хлопала глазами. Она не знала ни о телефонном звонке, ни об изменившихся Таниных планах. Она так искренне и глубоко огорчилась, что добрая Алла Семеновна с ней мгновенно внутренне примирилась. Да и что им было делить? Им предстояло вместе внуков растить, Ну уж совсем было. Уговорились, что Галина Ефимовна даст знать Алле Семеновне, когда Таня объявится. Явилась Таня через несколько дней по телефону. Сообщила матери, что все отлично, что звонит не из Крыма, а из Астрахани. Слышно было плохо. Таня обещала написать длинное и сногсшибательное письмо. Галина Ефимовна попыталась прокричать что-то про Андрея, но тут прервалась связь. Вот именно, прервалась связь», — думала Галина Ефимовна, и ей было страшно за Таню. Как резко она движется, как неосторожно живет. Почему Астрахань? Зачем Астрахань? Под Астраханью в рыбачьем поселке, затерявшемся в плавнях, жили родственники писателя Витеньки. Отец его, заместитель директора чудесного заповедника Аскания Нова, был из местных, выдвиженец, умер несколько лет тому назад, но осталась куча простоволосой родни. Свои первые рассказы и повесть Витенька и выудил в тех краях в Ахтубе. Поселок был браконьерским раем, царством рыбы и икры, мелкой воды и глухого тростника. Каждый пацан гонял на моторке, как на велосипеде, и Таня со своим писателем, рванув мотор, улетала ранним утром к дальней песчаной отмели, выше по течению, и она только диву давалась, как в глухом тростнике, в неопределенных рукавах, без опознавательных знаков, он находил дорогу и вывозил ее каждый раз к длинному, в форме ложки с тонким черенком острову, с круглым песчаным пляжем, черпающим волжскую воду. Горячий желтый песок, несчитанные тысячи мальков на отмелях и новая любовь с этим огромным, под 1,90 м человеком. Все устройство его было другое, и хорошо, и отлично, хотя не совсем в попад, не совсем в ногу, но это мелочи, потом отладится. Он все дивился ее малости, ставил на ладонь ее короткую ступню, и она терялась в его руке. Он был, несмотря на свои 30, довольно заезженный мужик, часто менявший женщин, от небезосновательной неуверенности. А с этой малявкой он был гигант, и приключение их было острым. Она как-никак бросила жениха. От того, что Витенька прекрасно знал Андрея, симпатизировал ему как младшему товарищу, всегда проигрывал ему в преферанс и не раз в его доме напивался, все делалось еще острее. И волосы еще не успели как следует отрасти на Танькином бритом лобке, как почувствовала она, снова забеременела. «И вот теперь-то я рожу», — торжество радостной мести наполняло ее. Почти месяц они с писателем провалялись на песке. Запах рыбы стал Тане невыносим, а картошка в этих местах была куда ценнее осетрины. Он клал руку на ее втянутый живот. «И куда же это все поместится? Ребенок-то будет большой», — беспокоился он. То, что происходило внутри ее живота, его дико интересовало. И он уже любил то, что там в животе жило, и тревожился, и засыпал, укладывая всю Таньку себе на плечо и ладонью запечатывая щекотно покалывающий мускулистый вход и выход. Они расписались в поселковом ЗАГСе в 5 минут. Подружка двоюродной сестры заведовала этим скромным учреждением. Никакого заявления они не подавали, просто зашли с паспортами, заплатили рубль 20 и получили брачное свидетельство и лиловую печать. День, конечно, был тот самый, на который было назначено ее бракосочетание с Андреем. Мысль об Андрее Таня гнала прочь. При этом все время возникало «О, не забыть сказать». Загоревшая, сбросившая обожженную кожу и снова загоревшая, Таня вернулась в Москву только к середине августа. Без всякого предупреждения она прямо с вокзала привела Виктора домой и объявила Галине Ефимовне. «Мамочка, мой муж Виктор». Галина Ефимовна оторопела. «Ну, Таня, что хочет, то и делает». Он не был особенно хорош собой, этот муж. Простонародное лицо, надвое над лбом распадающиеся слабые волосы, грубые надбровья. Ростом был велик, что на маленьких женщин производит большое впечатление. Речь же его была неожиданно интеллигентная, держался он хорошо. Галина Ефимовна с чайником отправилась на кухню и долго не возвращалась. Когда Таня пришла за ней и за чайником, мать горько плакала на скамеечке возле ванной. Андрюшку жалко. Газ под чайником забыла зажечь. Началась сложная и нешуточная жизнь. Таня вышла на свою первую работу. В тот же день приехал в институт Андрей, встретил. Он не знал, что Таня вышла замуж. Таня с Виктором общим друзьям ничего не сказали. брак пока был тайным. «Пойдем куда-нибудь посидим», — предложил Андрей. А вот лавочка, и Таня села на ближайшую лавочку. Он сказал, чтобы она кончала валять дурака. Она сказала, что вышла замуж. «За Витьку», — догадался он, потому что оба они одинаково понимали в законах симметрии.
«Да».
«Ну хорошо, тогда поедем к нему и заберем твои вещи, чтобы не оставалось никаких двусмысленностей», — предложил он так уверенно, что Таня на миг допустила, что именно это и сделает сейчас. «Я беременна, Андрей». «Это неважно, сделаешь еще один аборт». Последний раз пожал плечами Андрей. Это было уже на пределе. «Нет», — мягко сказала Таня, — «больше не могу». Он вытащил сигарету и закурил. «И все это из-за говеной аспирантуры?» — спросил он, как ударил. Но Таня слишком много и сама об этом думала. И более того, она уже знала, что скоро уйдет из этого института, что кристаллы ей были интересны, только пока рядом был Андрей. А теперь все это треснуло и обвалилось, и ей совершенно безразлично, по какой это причине в одной друзе кристаллы рождаются право вращающимися, а в другой — лево. Она еще не знала, что из двух мальчиков, которых она родит, один будет левшой. Странно, странно, восхитительно. Был в судьбе какой-то сбой и непорядок. Если бы Андрей сказал ей: «Аспирантура твоя, а я иду в стажеры», что, кристаллы остались бы живы? Ну что теперь говорить? И она встала, поставила палец ему на макушку и повела вниз через лоб к подбородку. Поставила там точку. «Нет, Андрей, нет. Амур пердю». В следующий раз они встретились через 11 лет на Крымском берегу, в том же месте, куда приезжали в юности. Это были остатки их прежней компании, хотя физик уехал в Америку, идеальной супружеской пары уже не было, так как он погиб в автомобильной катастрофе, а у нее была другая, еще более идеальная семья. Зато были другие, вполне симпатичные люди. Через общих знакомых они знали заранее, что видят друг друга в этот сезон. Андрей был с женой и 5-летней дочкой, Таня с 2-10-летними близнецами, тощими очкариками, уже ее переросшими. Муж ее остался в Москве писать роман из жизни рыб. Про всех остальных животных он уже написал. Такой у него был способ борьбы с действительностью, впрочем, весьма далекий от скотской фермы. Таня меньше изменилась, чем Андрей. Он растолстел, что при его росте было непозволительно. Стал доктором наук. Таня больше не носила бикини, а напротив носила закрытые купальники, потому что ее когда-то очаровательный живот был располосован грубыми советскими швами, оставшимися после кесарева сечения. В остальном она была все та же. Ходила по пляжу на руках, носила экстравагантные наряды и в туфли по-прежнему набивала комочки ваты. Все были с детьми. Ходили в ближние и дальние бухты, учили детей плавать и играть в преферанс. Общались Андрей с Таней исключительно на людях, при большом стечении народа, и не сказали друг другу ни одного человеческого слова. Таня время от времени ловила на себе тревожный взгляд Ольги, Андреевой жены. Но это ее только забавляло. Ольга была высокая, заметной фигурой, почти красавица, из породы милых дур. Он на нее время от времени цыкал, она хлопала тяжелыми от туши ресницами и надувала губы. Девочка у них была прихорошенькая. За несколько дней до отъезда все решили пойти с ночевкой в Чаячью бухту. Дети обожали такого рода развлечения. Таня заранее объявила, что не пойдет, но сыновья ее так просились, что идеальная семья взяла их с собой на свою ответственность. Их сын-сверстник Танин их очень убивался, что лучшие друзья не пойдут. Таня, уставшая от людей, решила провести сутки в одиночестве, отдохнуть от беспрерывного трепа. Сговора никакого у них с Андреем не было, и она даже не знала, что он тоже остался, не пошел со всеми. Отправив ранним утром детей, Таня весь день провалялась с Томасом Маном в душной комнате, засыпая, просыпаясь и снова засыпая. Только под вечер встала, вымылась под душем нагревшейся за день водой, побрила подмышки, сделала маску из переросшего хозяйского огурца, сварила себе кофе и села за садовым столом с чашкой. Тут и пришел Андрей. «Танька, что делаешь? Утренний кофе пью. Налить чашечку?» Непринужденно ему ответила и поняла, что весь месяц ждала этой минуты. «Я кофе не пью. У меня от него в ушах шевелится». Была у них такая фразочка раньше. «Давай примем местных напитков». И они пошли к бочке. Таня, болтая расстегнутыми рукавами белой мужской рубашки, была легкой и веселой. Они выпили алигате, потом портвейна, потом липкого кокура, все оттягивая минуту, которая уже стояла за спиной. Все снимали комнаты у хозяев, Один Андрей жил по-генеральски, в маленьком отдельном домике на территории военного санатория, у главврача, уступившего ему служебное помещение за большие деньги. Они шли по набережной на расстоянии тонкого волоса друг от друга, разговаривая приблизительно о погоде, и тоненькая корочка над бездной еще держала их тела, но сильно прогибалась. Они уже обошли все бочки и шли к санаторию, а вовсе не к Таниному жилью. Пошли в служебный вход, по шуршащему гравию прямо к маленькому домику в розовых кустах. Дверь не заперта, свет не зажигается. Только умоляю ни одного слова. О, как я забыла, за передними зубами металлическая скобка, зубы-то выбиты. Нет, не забыла, язык сюда, под скобку. Бедный мой любимый дом, брошенный, отданный в чужие руки. Крыльцо и ступени, и двери, стены твои, твой очаг. Что ты наделала, что ты наделал? Вместо теперешних трех мог быть один совсем другой. Или не один. Что мы наделали? Это не какие-то две глупые клетки рвутся навстречу друг другу для бездумного продолжения рода. Это каждая клетка, каждый волосок, все существо жаждет войти друг в друга и замереть, соединившись. Эта единая плоть вопит о себе, горько плачет. Горько и бессловесно плакала плоть до утра. Потом опомнилась. У них еще был целый день до вечера. Они поели и легли под мятую простыню. Таня провела пальцем от макушки до подбородка. Андрей очень явственно видел, как это происходит. Все возвращаются из бухты, собирают вещи, едут в Москву. Он отвозит своих домой, а сам съезжает на дачу с Танькой и ее мальчишками. Зимой холодно, машина увязает в сугробах, деревянной лопатой прочищает дорожку к воротам, отвозит мальчиков в школу, Ольга с дочкой, совершенно непонятно как, тащит Верку в детский сад. Витька, конечно, съедет, и даже рад будет, уйдет к какой-нибудь Регине. Трудно представить себе Андрея в нашем доме. Свой красный махровый халат он, наверное, уже износил. По утрам кофе не пьет, чай. Кристаллы, да еще и кристаллы. Вот это, может, самое главное с ними-то как быть. И Танька этого хочет больше всего на свете. Он это точно знал, потому и молчал. И она молчала. И опять не выдержала она. Ну что? Это можно было понять как угодно, например, пора сматываться. Плоть уже закончила свои последние стоны. Какая у Ольги дивная фигура, грудь, талия, ноги. Нет, это не работает. Провел пальцем по Таниному лицу. Амур, пердю, вставай. Она легко вскочила, засмеялась, закрутила головой. Прежние короткие волосы шли ей больше. Нет, не обманешь, не пердю. А хули толку, Таня? Она надела белую рубашку, вскочила на высоченные каблуки и ушла. Ольга наутро мела дом. Выбила веником откуда-то из угла ватный треугольничек. Что за гадость? Андрей взглянул мельком. О, дура недогадливая. Да откуда ей знать, когда у нее 39-й? Что-то отдых мне надоел. Может, отвалим пораньше, а? Скажем, завтра. Ольга была сговорчива. Как хочешь, Андрюша.